Показательно, что уже 29 мая он стал главнокомандующим Москвы. По мере продвижения войск неприятеля к Первопрестольной, доля ответственности Растопчина за жизнь города росла. Однако еще долго демонстрируя, видимо, заранее обдуманную невозмутимость, он оставался в своем имении Сокольники, где в перерывах между делами играл на бильярде с шутом Малаховым. При всем том, Растопчин все же предпринял ряд мер по предотвращению паники и упаднических настроений в городе. Например, обратился к священникам католических храмов, их в Москве было всего два, с просьбой внушить прихожанам-иностранцам, чтобы в разговорах ограничивали себя скромностью, лишнего не болтали. Растопчин следил, чтобы торговля велась беспрепятственно. Так один торговец солью, своей нерасторопностью создавший очередь, получил для примера 50 палок, о чем Растопчин отрапортовал государю. Дворянские чиновные семьи Москвы как могли выражали патриотизм, решив не говорить по-французски. Многие перешли на русский, который, если и знали, то крайне плохо. Поэтому накануне вторжения Наполеона в городе резко возросла потребность в преподавателях русского языка. За разговоры по-французски в обществе взимались штрафы. Продолжим в следующей программе, а на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы, раздавайся. Голос России. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Попышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
ruvr.ru. Теперь сайт «Голоса России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь. Сайт ruvr.ru – это постоянное обновление, любимые программы, последние новости, эксклюзивные материалы и блоги наших авторов. ruvr.ru – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Девять утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Топливные стержни на «Фукусиме-1» полностью расплавились. Дания восстанавливает контроль на границах с Германией и Швецией. В Рейкьявике закладывают первый храм Русской Православной Церкви. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Ядерные топливные стержни в первом реакторе АЭС «Фукусима-1» полностью расплавились. Сейчас эта масса, видимо, находится на дне реактора в воде и охлаждается. Об этом сообщил сегодня оператор станции компании «Токио Электрик Пауэр». Компания впервые признала факт полного расплавления ядерного топлива в одном из трех пострадавших реакторов АЭС. Это удалось установить благодаря тому, что в первом энергоблоке с конца прошлой недели было установлено вентиляционное оборудование. Оно частично очистило воздух от радиоактивных частиц. После этого в здание смогли войти специалисты и установить измерительные приборы. Два землетрясения за два часа. Жители испанского города Лорка приходят в себя после серии подземных толчков силой около 5 баллов. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно, но уже ясно, что счет идет на десятки жизней и сотни ранены. По словам очевидцев, это землетрясение самое сильное за последние полвека. Жители Лорки в панике выбегали на улицу. Исторический центр города оцепила полиция. Серьезный ущерб нанесен памятникам архитектуры времен Римской империи. Каждый год в Испании сейсмологи фиксируют примерно 2500 подземных толчков. Но землетрясения такой силы случаются крайне редко. Нынешнее землетрясение на Пиренейском полуострове стало одним из сильнейших за последние десятилетия и во всей Европе. ВВС НАТО вновь нанесли удар по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Данных о погибших или пострадавших пока нет. Ранее поступали сообщения о том, что после налета авиации НАТО в столице Ливии Триполи прогремели 4 взрыва. После этого над городом поднялись клубы белого дыма и были слышны отдельные выстрелы. Между тем, Муаммар Каддафи, минувшей ночью впервые после гибели своих внуков и сына, появился в эфире государственного телевидения. На кадрах видно, как ливийский лидер принимает шейхов племен в одной из гостиниц Триполи. Утверждалось, что последние поклялись в верности Каддафи. Но, как подчеркивает корреспондент BBC, пока нет независимых подтверждений тому, что это была действительно съемка, проведенная 11 мая. В Сирии продолжаются акции протеста. По данным BBC, в ночной демонстрации в городе Алеппо приняли участие около 2000 студентов. Силы безопасности и полиция применили дубинки для разгона протестующих. Студенты требовали прекратить военные действия в городах Хомс, Дераа и Баниас. Между тем, правительство Сирии сформировало комиссию для разработки законопроекта о выборах. Возглавили ее заместитель министров юстиции и внутренних дел. Законопроект должен быть подготовлен в течение 2 недель. Провести свободные всеобщие выборы требует сирийская оппозиция. Тем временем десятки человек пострадали при разгоне демонстрации в столице Йемена Сане. Протестующие, требуя отставки президента Али Абдалы Салиха, двинулись маршем к комплексу госучреждений в центре города. Охранники сначала стреляли в воздух, а затем открыли огонь по демонстрантам. Прибывшие на место подкрепления применили водометы и слезоточивый газ. Правительство Йемена уже осудило протесты, назвав их попыткой штурма здания. Волнения в этой ближневосточной стране продолжаются уже около 3 месяцев. По данным агентства Associated Press, в ходе беспорядков погибли более 140 человек. Дания восстанавливает контроль на границах с Германией и Швецией. Правительство подчеркивает, мера временная и Шенгенскому соглашению не противоречит. Инициатором нововведения выступила Датская народная партия. Один из пунктов ее программы – борьба с нелегальной миграцией. Дания первой в Евросоюзе пошла на такие меры, хотя о возможном восстановлении границ первой заявила Франция, обеспокоенная наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Вопрос о внесении уточнений в Шенгенское соглашение Совет Евросоюза обсудит сегодня в Бельгии. В Рейкьявике, столице Исландии, сегодня закладывают первые храмы Русской Православной Церкви. Православный Свято-Никольский храм возведут в стиле северного русского зодчества. Он расположится на возвышенности и будет открыт взору из самых разных точек исландской столицы, в том числе и со стороны Атлантического океана. Его настоятелем станет отец Тимофей Золотуский, который находится в Исландии с 2005 года. Сегодня стартует второй полуфинал Евровидения 2011. На сцену в немецком Дюссельдорфе выйдут представители 19 стран. Среди них известная в России группа «Сдуб-шиздуб», а также украинская певица Ника Ньютон. Российский участник международного песенного конкурса Алексей Воробьев уже обеспечил себе место в финале, который состоится в эту субботу, 14 мая. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Сиднее в четверг плюс 18, в Берлине небольшой дождь, днем до 22 градусов тепла, в Праге облачно, возможен временами дождь, плюс 21, на Байконуре малооблачно, плюс 30, в Сухуми плюс 14, возможен небольшой дождь, в Москве без осадков, днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Четвертьфинальная стадия стартовала на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Первыми полуфиналистами стали команды Чехии и Швеции. Чехия, благодаря хет-трику Яромира Ягры и шайбы Плеканица, обыграли сборную США 4-0. Шведы оказались сильнее Германии 5-2. Сборная России в четвертьфинале сыграет сегодня против Канады. Нападающий нашей команды Илья Ковальчук рекомендует болельщикам запастись валидолом. После тренировки в Братиславе Ковальчук отметил, что сейчас команде надо серьезно готовиться к игре. «Мы приехали не для того, чтобы пробиться в четвертьфинал, мы приехали за медалями», подчеркнул хоккеист. По его словам, главное хорошо настроиться и первые 10 минут сыграть без ошибок. Добавлю, в другом четвертьфинале сегодня встретятся Финляндия и Норвегия. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу опроверг слухи о возможной отставке главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. В беседе с журналистами Бабаев признал, что напряженность в команде есть, но, цитирую, «мы садимся и вместе обсуждаем ситуацию. Слухи об отставке Слуцкого – это только слухи», конец цитаты. Напомню, армейцы выиграли у красно-белых по пенальти и в финале Кубка встретятся с Аланией, которая также в серии 11-метровых победила Ростов. Новый 30-тысячный футбольный стадион имени Ахмада Хаджи Кадырова был открыт в среду в Грозном. В торжественной церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин и глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Состоялся концерт, на котором выступили местные творческие коллективы и приглашенные звезды, в том числе Сиси Кетч и Тота Кутуньо. По окончании церемонии открытия состоялся матч между сборной звезд мирового футбола и командой «Кавказ». На поле вышли в том числе Диего Марадона, Фабьен Бартес, Луиш Фигу и Ренат Досаев. Динара Сафина пропустит открытый чемпионат Франции по теннису и в ближайшее время может объявить о завершении карьеры, сообщает портал Чемпионат.ру. Начало прошлого сезона россиянка пропустила из-за тяжелой травмы спины. Казанский «Уникс» на своем паркете обыграл Нижний Новгород 91-77 в рамках 25-го тура профессиональной баскетбольной лиги. Благодаря этой победе «Уникс» досрочно стал победителем регулярного сезона. На этом о спорте пока все.
Девять часов семь минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Глава России и Пакистана обсудят борьбу с терроризмом и наркоторговлей. Совет ЕС может восстановить пограничный контроль внутри Шенгена. И прогноз на миллион. К 2020 году миллион россиян станут миллионерами. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Пакистана Асифом Ализардари. Пакистанский лидер по приглашению российского коллеги находится с трехдневным официальным визитом в России. В ходе встречи речь пойдет о вопросах развития российско-пакистанских отношений, а также о наиболее актуальных международных темах. Значительное внимание будет уделено координации усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе, включая борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление президентов России и Пакистана, а также подписание ряда двусторонних документов, межправительственного соглашения о воздушном сообщении и меморандумов в области энергетики и сельского хозяйства. Это уже пятая встреча Медведева с Зардари. С подробностями Елена Ларина.
Визит пакистанского лидера в Россию проходит на фоне обострения отношений между Исламабадом и Вашингтоном. Операция американского спецназа по уничтожению Бен Ладена без санкций на это Исламабада вызвала раздражение руководства Пакистана. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет своего союзника в двуличии, поскольку Бен Ладен обнаружен в 800 метрах от главной пакистанской военной академии. Однако Москва четко дала понять, что это никак не повлияет на ее отношения с Исламабадом. Россия полностью признает и высоко оценивает существенный вклад Исламской Республики Пакистан в усилия мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, отметил российский посол в Пакистане Андрей Будник в статье, написанной спустя несколько дней после операции в Абатабаде. Российско-пакистанские отношения в последнее время развиваются довольно динамично. Это пятая встреча Зардари с Дмитрием Медведевым за последние три года. Предыдущая встреча прошла в августе 2010 года в Сочи с участием президентов Афганистана и Таджикистана. Тогда четыре стороны договорились о реализации совместных экономических проектов в области электроэнергетики, транспортной инфраструктуры и разработки полезных ископаемых. О перспективах двусторонних отношений между Пакистаном и Россией ведущий научный сотрудник Института востоковедения Наталья Замараева.
Первый визит президента Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари в Российскую Федерацию, в столицу Российской Федерации, это бесспорно знаковый проект порта Гвадар. Состоится уже много лет, и участие Российской Федерации в этом проекте значимо с точки зрения инженерных кадров, финансирования, рабочей силы. И, конечно, дополнительный выход уже к побережьям Аравийского моря, бесспорно, это стратегически важно для Российской Федерации. Но надо рассматривать целый комплекс проблем. И страны Центральной Азии также заинтересованы в рамках Шанхайской организации сотрудничества в пробитии торгового, транспортного, телекоммуникационного и железнодорожного и так далее коридоров к этому стратегически важному порту. Я думаю, что после договоренности будут преобразованы в реальные технические проекты инфраструктурные.
Россия уже подтвердила свою готовность делать инвестиции в нефтяную, газовую и гидроэнергетическую отрасли Пакистана. Один из проектов, который готова спонсировать Россия, по заверениям Владимира Путина на встрече Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, газопровод Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. Ожидается, что во время нынешнего визита Зардари стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве, гражданской авиации и коммуникационной сфере. В частности, Россия готова предоставить Пакистану кредит на сумму 540 миллионов долларов для реконструкции сталепрокатного завода в Карачи, построенного еще в советские годы, и предложит купить ударные вертолеты, необходимые стране для борьбы с терроризмом. В программе визита запланировано также выступление Зардари перед представителями бизнеса, которое состоится в Московской школе управления Сколково, и посещение Санкт-Петербурга. Елена Ларина, «Голос России».
Луганский областной совет на внеочередной сессии обратился к президенту Украины Виктору Януковичу, кабинету министров и парламенту с просьбой запретить деятельность националистической партии «Свобода» за организацию беспорядков 9 мая во Львове. Считаем необходимым запретить деятельность «Свобода» как экстремистской организации, которая нарушает законы и провоцирует раскол Украины. Вместе мы обязаны защитить ветеранов, все наше общество от угрозы возрождения нацизма, говорится в заявлении депутатов. Напомню, националисты устроили во Львове во время празднования Дня Победы 9 мая беспорядки и драку с ветеранами Великой Отечественной войны. Они также растоптали венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов. Госдума России потребовала от украинских властей привлечь к ответственности организаторов провокаций. Тему продолжит Илья Харламов.
9 мая, когда Россия и другие страны, воевавшие против фашизма, отмечали День Победы, несколько десятков украинских националистов жгли Красное Знамя Победы, топтали венок, предназначенный к возложению у могилы воинов-освободителей, рвали с ветеранов ордена. Депутаты Госдумы считают, идеологов и исполнителей провокаций во Львове нужно призвать к незамедлительному ответу. Их действия, совершенные при попустительстве властей города в отношении тех, кто спас мир и свободу в борьбе с абсолютным и неоспоримым злом, вызывают большое возмущение, говорится в заявлении. Вместе с тем депутаты выражают уверенность, что произошедшее во Львове не имеет никакого отношения к официальной политике Киева и никак не повлияет на позитивное развитие российско-украинских отношений. Проблема в том, что с распадом СССР в некоторых странах, бывших советских республиках, превратно поняли идею самоопределения. Были написаны новые учебники, какие-то страницы истории попросту вымарывались. Соответственно, молодое поколение было лишено правды и воспитывалось на ложных идеалах. Это понятно и вызывает сожаление, но отнюдь не отменяет элементарных правил воспитания, подчеркивает лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Кто участвовал в этих беспорядках? Им в среднем 20 лет. Они выросли уже на новой Украине. Они вообще ничего не знают, что у нас была святая война. Им вбили в голову в новых учебниках. Вот в таком ключе они подают. Захватили, эксплуатировали, наконец ушли. Надо понимать, что выросло новое поколение. И они ничего не знают. Они обнаглели, они же хотя бы моральный фактор был бы как-то соблюден. Когда на пожилых людей нападают эти молодчики. В целом нельзя ничего срывать у человека. А есть воспитание, что новая Украина хорошо, а где отношение к человеку, к личности? Это уже не играет роли, что новая Украина или старая.
Экстремистские выходки националистов во Львове и других городах Западной Украины могут продолжиться, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
К сожалению, нужно констатировать, что подобные проявления не закончатся 9 мая 2011 года, потому что к власти в городе Львове пришли неонацисты. И все последние заявления главы города Львова, ряда депутатов Львовского городского совета, Львовского областного совета, лишь подтверждают это. На наш взгляд, эти заявления депутатского корпуса Львова поставили депутатов вне закона. И мы очень надеемся на то, что будут включены определенные юридические механизмы, которые позволят в ближайшее время провести новые выборы, на которых возобладает здравый разум. Мы уверены в том, что эти подонки — это далеко не вся Украина. Это наименьшая часть.
При этом Россия еще раз предупреждает, подобные неонацистские проявления опасны и ведут к возрождению фашизма, отметил председатель комитета по делам ветеранов Госдумы России Николай Ковалев.
Россия не имеет права наблюдать за тем, как возрождается человеконенавистническая идеология в любой ее разновидности, и обязана требовать от мирового сообщества максимально жестких действий против нацизма 21 века. Нужно давать твердый отпор всем попыткам оболгать и запятнать честь истинного солдата-победителя в этой войне, откуда бы они ни исходили.
События во Львове вызвали однозначную негативную реакцию в мире, а в самой Украине усилили раскол. Такая акция не могла пройти без благословения вышестоящих сил, считает руководитель украинской группы содействия Константин Царенко.
К сожалению, на сегодняшний момент мы видим, что самодостаточный город Львов, как отдельная административная единица Украины, фактически отделилась 9 и 10 мая от центра, от Киева. Мы наблюдаем явный политический и административный уже раскол между центром Украины, востоком Украины, Украины и западом Украины. Последствия можно наблюдать на табличках автобусов, которые привезли националистов на эту несанкционированную демонстрацию. На табличках были указаны все регионы западной Украины. Это показывает о единении националистических сил против политики Киева.
Впрочем, националистические идеи сегодняшнего дня, какими бы они ни были, не имеют отношения к прошлому. Историю надо изучать, а не переписывать по своему разумению, говорит израильский политолог Алекс Коган.
Мы знаем, что на территории бывшего Советского Союза идет сейчас переосмысление результатов Второй мировой войны. Оно зачастую служит политическим интересам различных организаций, периодически переходит в переосмысление, в переписывание. Что-то уж слишком рано начинают переписывать историю. Еще не все умерли, кто являлись очевидцами в ту эпоху.
Президент Украины Виктор Янукович после чудовищного инцидента поручил генеральному прокурору страны сформировать рабочую группу с привлечением представителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел для изучения событий 9 мая и правовой оценки фактов нарушения прав и свобод человека. Не осталось безучастным и Министерство иностранных дел Украины. В своем специальном заявлении оно осудило события во Львове и назвало их следствием политической игры вокруг истории. В России надеются, что за этими словами последуют и конкретные действия в отношении тех, кто совершил кощунство. Илья Харламов, «Голос России».
Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел рассмотрит сегодня возможность временного восстановления пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Обсуждение этой меры государства ЕС были вынуждены начать перед лицом миграционного цунами, обрушившегося на южной границе сообщества после начала беспорядков в Северной Африке. При этом особенно подчеркивается, что речь не идет о приостановлении действия Шенгенского соглашения, а лишь об уточнении отдельных его параметров. Но между тем власти Дании в одностороннем порядке уже восстановили таможенный контроль с определенными европейскими странами – Германией и Швецией. Сегодня эта тема на первых полосах российских газет в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Скажите нам, какие настроения царят в Европарламенте?
Газеты пишут, что Европарламент на самом деле практически ругается с Еврокомиссией, поскольку инициатива Рима и Парижа вызвала очень серьезные разногласия. Подробности расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Мигранты рассорили Евросоюз. Как пишет «Коммерсант», инициатива Рима и Парижа по частичной отмене шенгенских соглашений привела к серьезному расколу в Европе. Идею поддержала Еврокомиссия, но почти единодушно осудил Европарламент. И в четверг в Брюсселе, пишет газета, европейским министрам юстиции и внутренних дел предстоит определиться, чью сторону конфликта занимать. Несовпадение позиций исполнительной и законодательной власти Европы наглядно проявилось на заседании Европарламента. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал право на свободное перемещение внутри ЕС фундаментом Европейского дома и заверил депутатов, что восстановление контроля на границах и дальше останется экстренной мерой. Однако эти слова почти никого не убедили. Так, Европейская народная партия опасается за основополагающие принципы ЕС. Социалисты убеждены, что оснований для пересмотра соглашения просто нет. Мотивы действий Италии и Франции депутаты видят во внутриполитической ситуации в этих странах. Так, Альянс либералов и демократов назвал конфликт между Парижем и Римом разрушительной для Шенгена и имиджа ЕС, игрой в пинг-понг и чистым популизмом. Источник «Коммерсанта» в Европарламенте, однако, полагает, что Брюссель не откажется от своего проекта, хотя при оформлении инициативы и должен будет учесть тот холодный прием, который оказали идеи депутаты. Но, по мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, вся эта история в очередной раз показывает, сколь шатко европейское единство. Россия пиратов не боится. По данным газеты «Ведомости», почти 23,5 тысячам американцев грозит штраф от $3000 за скачивание фильма «Неудержимые». В России же такие иски единичны. По сути, известен лишь один случай обвинения пользователя в пиратстве. По обращению фирмы «Никитина» возбуждено уголовное дело против пользователя ВКонтакте. Эксперты считают, что массово это не происходит из-за сложности с доказательной базой. В России нет единой базы IP-адресов, что позволило бы запрашивать у провайдеров информацию о клиентах. Впрочем, есть и субъективный фактор. Правообладатели останавливают не только технические сложности, но и опасения за репутацию, ведь наше общество негативно реагирует даже на публичные заявления о вине пользователей. При этом аналитики указывают, что зачастую социальные сети сами создают условия для пиратства. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», также подчеркивают, что Россия пока не готова к наказанию пользователей из-за недостатка приложений легального контента. В заключение газета напоминает о поручении президента Медведева разработать новый порядок регулирования прав в интернете и его обещание не поддерживать инициатив, связанных с ограничением свободы в киберпространстве. По данным «Ведомостей», новый подход к регулированию отношений в сети сейчас находится на стадии обсуждения. Джулиан Ассанж официально признан правозащитником. Как сообщает независимая газета, создатель сайта Wikileaks получил одну из самых престижных премий мира. Золотая медаль Сиднейского фонда мира присуждена австралийцу за вызов, брошенный многовековой практике секретности политики и отстаивания прав граждан на получение информации. Эта премия вручается ежегодно уже 14 лет и является единственной в своем роде в Австралии. При этом ее главная награда, золотая медаль, присуждалась только 3 раза. Ее обладателями стали экс-президент ЮАР Нельсон Мандела, Далай-Лама и японский необуддист Дайсаку Икеда. В этот раз церемонию пришлось провести в Лондоне, где Ассанж оспаривает решение суда об экстрадиции в Швецию. В Стокгольме его обвиняют в сексуальных преступлениях, но король компромата уверен, что таким образом его хотят передать в руки Вашингтона. Как отмечают независимые, организаторы премии не преминули обвинить США в преследовании своего лауреата, а австралийское правительство в сотрудничестве с Америкой. Вместо того, чтобы демонизировать гражданина Австралии, который не нарушал закон, австралийские власти должны прекратить поддерживать попытки США вести себя как тоталитарное государство, заявил глава фонда. Эксперты отмечают, что присуждение награды придаст дополнительный вес Ассанжу и тем самым сделает его неприкасаемым для американских и шведских властей. И эта медаль может быть лишь первым шагом на пути к главной подобной награде – Нобелевской премии мира. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Расходы России на оборону в 2009 году составили около 38 миллиардов долларов. Такие данные привел Центр анализа мировой торговли оружием. Это 7-й показатель в мире, и он говорит о том, что военному строительству уделяется гораздо больше внимания, чем несколько лет назад, когда Россия была на 11-м месте. Подробности у Марианны Ожерельевой.
Абсолютным лидером в затратах на оборону являются США, которые потратили на военные цели 574 миллиарда долларов. На втором месте Китай с 70 миллиардами, далее Великобритания с 59 миллиардами. Сегодня армейский бюджет России больше, чем несколько лет назад, и оборонно-промышленный комплекс получает больше денег, отмечает военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин.
У нас расходы на оборону составляют 3% от ВВП. На этот год, на 2011, у нас, согласно закону о бюджете, предусмотрена сумма на оборону в размере 3,01% от ВВП. Этих денег, конечно, не хватает для того, чтобы функционировала наша армия без проблем. С 1 января будет повышены денежные оклады в среднем 3 раза. И плюс пенсии. Это все тоже включает военный бюджет. Таким образом, расходы на оборону составят уже 4% от ВВП. Для сравнения, китайцы тратят на оборону около 3,7% от ВВП. Американцы 3,5% от ВВП.
Что касается технического оснащения российской армии, то в настоящее время доля новых вооружений в армии составляет 15-20%. Через несколько лет она должна вырасти до 70%. Принятая недавно новая долгосрочная госпрограмма вооружения предусматривает бюджетное ассигнование в размере примерно 20 триллионов рублей. Это около 700 миллиардов долларов почти на 10 лет. Много это или мало? Все относительно, отмечает Владимир Мухин.
Стоимость вооружений постоянно растет. И это является проблемой. Если вступим в ВТО, все цены на машиностроительную продукцию, на точные машиностроения, что производят вооружение оборонки, будут приближены к мировым. Сейчас у нас цены на вооружение немножко ниже, а раньше вообще времена Советского Союза были невысокими. У нас была не рыночная экономика. Этих 20 триллионов, все эксперты приходят к выводу, что да, можно было бы и больше, но этих денег должно хватить, если все хорошо спланировать, оптимально модернизировать армию.
Но чтобы современное оружие быстрее попадало в армию, нужно изменить стиль работы Минобороны по размещению гособоронзаказа. На совещании по развитию ОПК во вторник президент России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике руководителей оборонно-промышленного комплекса за срыв госпрограммы вооружений и планов по размещению гособоронзаказа. Работа, по словам президента, идет очень плохо и медленно. Также Медведев был возмущен тем, что планы поставок были утверждены в декабре 2010 года. А уже в марте нынешнего года на коллегии Минобороны констатировалось, что исполнение госпрограммы провалено. Недопустимо, заявил Медведев, когда решение принимается, деньги выделяются, а продукция не поставлена. Кроме того, он отметил, что, несмотря на принимаемые меры, состояние оборонных производств благополучным назвать нельзя. Износ основных фондов предприятий составляет в среднем около 70%. Не удалось создать действенные механизмы привлечения ВПК, инноваций и внебюджетных средств. При финансировании этой программы должны учитываться не только потребности армии, экспортные заказы, но и реальная готовность ОПК к производству военной техники, подчеркнул глава государства. В рамках федеральной целевой программы предстоит модернизировать основные секторы ОПК – ракетостроение, военный авиапром, производство систем связи, управление, разведки, боеприпасов и судостроение. В целом мировые расходы на военные цели составили в 2009 году 1 триллион 34 миллиона долларов и чуть-чуть сократились по сравнению с годом предыдущим. В какой-то мере на это повлиял мировой экономический кризис, но ведущие мировые экономики уже вышли или выходят из него. К тому же, прогнозируют эксперты, в связи с новыми вызовами 21 века, ростом числа локальных конфликтов, обострением борьбы за природные ресурсы, число стран, увеличивающих свои военные расходы, вряд ли будет сокращаться. Марьяна Жерелева, Олег Нехай, «Голос России».
Свыше миллиона россиян к 2020 году станут долларовыми миллионерами. Такой прогноз опубликовала крупная аудиторская фирма Deloitte. Сейчас их в 3 раза меньше. Тем временем по количеству миллиардеров лидером уже стала российская столица. В Москве их проживает 79 человек. Занявший 2-е место Нью-Йорк сдает свои позиции. Супербогатых в Большом Яблоке только 58. Несколько лет подряд Москва прочно удерживает позиции среди самых дорогих мегаполисов мира. Стоимость жилья и его аренды сопоставима с ценами на квартиры в Лондоне или Нью-Йорке. Одновременно Москва в рейтинге из самых лучших, то есть комфортных для жизни городов. Заняв лидирующее место по числу миллиардеров, российская столица становится центром притяжения инвестиций. Сегодня в Москве есть офисы практически всех крупнейших мировых компаний, которые работают не только на столичном рынке, но и на остальной территории страны. Это отмечает Анатолий Аксаков, член Комитета Госдумы по финансовому рынку. А значит, считает он, что все эти показатели богатства, комфорта способствуют росту благосостояния не только отдельного человека или Москвы, но и России в целом.
Деньги притягивают деньги, богатство притягивает богатство, и очевидно, что чем больше состоятельных людей проживает в той или иной стране, тем больше инвестиций притекает в эту страну, поскольку доверие своим собратьям, оно всегда определяется в том числе и имущественным экономическим положением коллег.
Не все эксперты разделяют такое мнение. Рост числа богатых граждан – это еще не показатель финансового благополучия общества и государства в целом. Так считает Алексей Логвин, главный экономист компании «Русь Капитал».
Тенденция это говорит в первую очередь о том, что общий уровень доходов в стране растет, причем вполне возможно, что более быстрыми темпами растут доходы более обеспеченной части населения. Не секрет, что в последние лет 10 в том же списке Forbes занимают выходцы из стран, которые, в общем-то, не назовешь особо развитыми и очень богатыми. Это и Мексика, это и Бразилия, и Россия.
Гораздо важнее, продолжает Алексей Логвин, увеличение представителей среднего класса, который является серьезным показателем финансового благополучия страны. Именно тогда экономика государства становится устойчивой.
Голос России, Ереван. Голос. Շահավետ նոր առաջարկ R&V Comfort խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&V Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչ երեսպատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&V Comfort խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։ Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости в студии Ирины Савельева. Здравствуйте. В перестрелке в Дагестане погибли 2 полицейских. ЧП произошло при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селении Карамахи Буйнакского района республики. В одном из домов полицейских встретили огнем из автоматического оружия. Боевик, напавший на полицейских, был убит ответным огнем. Его личность устанавливается. Испанское телевидение показало видеосъемку из города Лорка, который наиболее пострадал в результате мощного землетрясения. На кадрах люди в панике, бегущие прочь от здания местной церкви, которая рухнула и развалилась на части. Погибли по меньшей мере 10 человек, сотни ранены. На борьбу с последствиями стихии срочно направлены регулярные воинские формирования. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Пакистана Асифом Зардари. Пакистанский лидер по приглашению российского коллеги находится с официальным визитом в России. В ходе встречи речь пойдет о вопросах развития российско-пакистанских отношений, а также о наиболее актуальных международных темах. Главы МВД стран Евросоюза обсудят будущее Шенгенской зоны. Сегодня в Брюсселе начинается совещание по спорному вопросу о реформе Шенгенского соглашения. Франция и Италия выступают за временное возобновление пограничного контроля под предлогом наплыва нелегальных мигрантов. Еще более решительно настроена Дания. Она уже объявила о восстановлении пограничных и таможенных постов на границах с Германией и Швецией. Вопросы сотрудничества НАТО и Казахстана обсудит сегодня в Астане спецпредставитель Генсека Альянса по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Апатурай. В центре внимания вопросы взаимодействия в рамках индивидуального плана действий партнерства. Он направлен на укрепление региональной и международной безопасности, модернизацию вооруженных сил, а также предусматривает сотрудничество в области науки, экологии и борьбы с терроризмом. Казахстан стал четвертой страной СНГ после Грузии, Азербайджана и Армении, принявшей данный формат сотрудничества. Показом лент мы должны говорить о Кевине, британке Лин Рэмзи и спящая красавица австралийки Джулии Ли. Открывается сегодня основная конкурсная программа Международного Каннского кинофестиваля. За главную награду, золотую пальмовую ветвь, будут бороться 20 картин. Между тем, одна ветвь почета уже вручена. Ее обладателем стал итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи за вклад в мировой кинематограф. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Все загадочное и необычное, выходящее за рамки привычных представлений о реальности, с незапамятных времен притягивало людей, волновало их умы. В наши дни все больше и больше исследователей пытаются найти объяснение неведомому. Сегодня мы говорим о загадочных местах Свердловской области. О поселке Растас, около 25 километров к западу от Кытылыма, ходят самые разные зловещие легенды. Местные жители то и дело видят в небе таинственные свечения. Туристы и охотники обходят эти места стороной. В наши дни в поселке Растас нет ни души. Все его жители словно куда-то исчезли, оставив в домах все вещи. Молебка, или Эмский треугольник, давно уже считается одной из самых знаменитых аномальных зон России. В этом районе время изменяет свой ход, а пространство становится похожим на замкнувшийся магический круг. Даже хорошо знающий эти места человек может заблудиться на крошечном пятачке земли, а долгие часы блужданий пролетят для него подобно нескольким секундам. Здесь в сгущающихся туманах проступают призрачные силуэты, а в небе появляются и исчезают странные летающие шары. Вообще в Свердловской области довольно много мест, которые по какой-то неведомой причине явно облюбовали НЛО. Жители Туринска, согласно сообщениям прессы, практически каждую ночь, вот уже в течение более двух лет, видят небольшой зеленый объект величиной с электролампу. Траектория движения НЛО всегда неизменна. Он появляется в небе над Туринской спичечной фабрикой, после чего начинает медленно двигаться в сторону целлюлезно-бумажного завода вдоль реки Тура, поворачивает к железнодорожному мосту и удаляется к городу Тавда. Все очевидцы событий при появлении в небе неопознанного объекта начинают испытывать чувство нервозности и беспокойства. Довольно-таки часто неопознанные летающие объекты залетают в поселок Шаля, расположенный всего лишь в каких-то 50 километрах от знаменитого села Молебка. Наибольшую известность получила история, произошедшая в Шале 25 июня 1999 года. В этот день троим местным юношам, отдыхавшим на пригорке рядом с поселком, повезло не только наблюдать летающую тарелку, но и даже запечатлеть ее на видеокамеру.
Бывальщина.
Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Ростуризма Александр Радьков. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам, что нашли время посетить нашу студию, ответить на некоторые наши вопросы. Тема нашего интервью, она звучит так: «Въездной туризм в Россию». Термин такой у многих на слуху, но не все знают, что он означает. В принципе, догадываются, да, но вот давайте как-то вот так вот определим, что же такое все-таки въездной туризм.
Въездной туризм, мы говорим о въездном туризме как о посещении нашей страны иностранными гражданами с целью туризма. Конечно же, существует очень много определений, кого считать туристом, но если считать по большому счету, как это принято во Всемирной туристской организации, Организации Объединенных Наций, туристом считается любой человек, путешественник, который посещает какие-то места вдали от своего места проживания, не с целью заработка и на срок не более одного года. Поэтому в широком смысле слова туристами считаются практически любые путешественники. Даже если человек едет на дачу, то он уже считается туристом, он считается внутренний турист, потому что он не покидает пределов своей страны. Если мы говорим о въезде иностранцев, то в таком случае мы говорим о въездном туризме. Но традиционно сложилось, что мы разделяем сегмент турист, посещение с туристическими целями. Есть сегмент, это люди, которые посещают страну со служебными целями, с личными целями. Для посещения страны с туристическими целями мы говорим, что человек приезжает с культурно-познавательными целями, с целью рекреации, отдыха, с целью занятия, может быть, какими-то активными видами туризма. Вот мы можем в таком сегменте это и рассматривать.
То есть это, собственно говоря, люди, которые из-за рубежа приезжают к нам?
Да, да.
Если очень грубо.
Хотя, конечно же, мы можем считать всех приезжающих из-за рубежа практически туристами, кто не с целью заработка и на срок не более одного года. Но, наверное, лучше всего выделять. Это люди, которые приезжают с деловыми целями, это туристы, с культурно-познавательными целями, с целями рекреации.
Так а что же больше всего интересует так называемых въездных туристов у нас в стране?
Вот к нам в Россию.
С какими прежде целями? Всего,
прежде нет. всего. Наверное, это прежде всего деловой туризм. Это с целью встречи со своими деловыми партнерами, коллегами, для организации каких-то деловых мероприятий, выставок, культурно-познавательных
туризм. А эти вещи тоже называются туризмом? То есть это же получается,
да?
на самом деле,
да.
деловая поездка.
А
и тоже называется
но
туризмом?
Но человек все равно живет в гостинице, человек питается в ресторане, человек тратит деньги на транспорт, он все равно приносит прибыль инфраструктуре туризма.
Угу.
Ведь гостиница – это все равно составляющая инфраструктуры туризма. Транспорт – это все равно составляющая индустрии туризма. Человек здесь все равно составляет деньги. Он все равно пойдет в магазин, купит сувенир какой-нибудь, привезет домой на память. Он сходит в театр, посетит музей, если у него останется время от переговоров. Сходит в ресторан. Он все равно оставляет деньги в объектах туриндустрии. А к ним относятся, помимо гостиницы, транспорт, проживание, сфера развлечения. Это тоже туристы.
Но это первое место, да, деловой туризм. А дальше пошли...
Культурно-познавательные.
То есть это то, что называется приехать на экскурсию.
Приехать посмотреть. На экскурсию, посмотреть Москву, посмотреть Санкт-Петербург, посмотреть наши сокровища, такие как Золотое кольцо, Большое Золотое кольцо, Серебряное кольцо России. Это брендовые такие вещи. Посетить, допустим, Байкал. Плюс к нам приезжают туристы из-за рубежа с целью отдыха в наших здравницах, отдыха в каких-то заповедных местах. Охота, рыбалка также очень много привлекает иностранных туристов, потому что в России остались уникальные заповедные места, и осталась возможность прикоснуться к природе, поохотиться, порыбачить. Это, в общем-то, востребованный турпродукт на зарубежном рынке.
А вот так вот можно по направлениям разделить, куда едут? То есть, ну, понятно, Москва, Петербург, да, а вот еще по стране, куда люди стараются попасть?
Давайте, смотрите, турист, зарубежный турист поедет в места, которые доступны с точки зрения транспорта. Там, где есть прямые авиаперелеты.
Ну, прежде всего, наверное, да, международные авиалинии.
Безусловно.
Кстати, вот
в эти города.
Это недавно решили же, вот буквально на днях, получается, несколько аэропортов статуса международных. И в течение там определенного количества лет хотят 25 аэропортам, по-моему, если память не изменяет, еще дать статус международных. Да.
Конечно, это очень важно.
То есть это важно.
Важно с точки зрения... Безусловно, потому что если вы летите через Москву транзитом, у вас появляется дополнительное плечо из Москвы до какого-нибудь российского региона, это утяжеление турпродукт с точки зрения цены, потому что, не секрет, к сожалению, стоимость транспортной составляющей в Российской Федерации достаточно высокая, и порой билет, авиабилет внутри России дороже, чем билет из России куда-нибудь за границу. Поэтому прямое авиасообщение, расширение географии авиасообщения, железнодорожного сообщения способствует привлечению иностранных туристов. Поэтому здесь я бы, наверное, несколько составляющих таких обозначил. Я бы начал, наверное, даже не с транспорта. Я бы начал, наверное, с имиджа России за рубежом. Вот это, наверное, очень важный момент, позитивный имидж страны. Страны, благоприятной для туризма. Чтобы человек, который собирался посетить Россию, он знал, что здесь его встретят с улыбкой. Здесь страна, которая проявит гостеприимство по отношению к чужому человеку, чтобы он себя здесь почувствовал как дома. Здесь в этом плане очень важен бренд страны. Потому что многие понимают слово бренд как некий символ, некий абстрактный символ, торговая марка. Нет. Бренд — это более весомое, более значимое
это
понятие.
Образ.
Совершенно верно. Это образ страны, который порой даже подсознательно формируется у человека. И самое главное, он должен побуждать или мотивировать человека к поездке.
Ну, мне кажется, вот за последнее время произошло достаточно много событий в хорошем плане, культурно-спортивных, да, то есть и чемпионат мира, и Олимпиада, и Евровидение, которое мы проводили в Москве. То есть это, ну, все-таки, наверное, это способствует вот в большей степени сформированию такого положительного образа, потому что еще не так давно, да, кому-то казалось, что там Красная площадь, да, матрешка, шапка-ушанка и балалайка, и когда человек приезжал и понимал, что этого ничего нету, он не то что расстраивался, но удивлялся. Но, наверное, все-таки, мне кажется, что образ-то мы в какой-то степени-то сформировали такой, что страна, которая находится на передовой и стремится к тому, чтобы стать мировой такой державой.
Безусловно, проведение больших массовых мероприятий, спортивных, культурных, фестивалей, оно привлекает к себе большое внимание. И, безусловно, люди посещают, они смотрят, что здесь не только медведи ходят по улице, что здесь и комфортно, безопасно, люди гостеприимные. Здесь очень важна интеграция и в мировое интернет-пространство. Здесь сейчас мы тоже должны понимать, что мы должны использовать вот это пространство для продвижения образа России, потому что сейчас очень все больше и больше роль играют различные блоги, сообщества и молодежь, потому что здесь важно, чтобы как можно больше молодых людей к нам приезжало, студентов, потому что это одна из самых наиболее активных путешественников. К сожалению, у нас вот этот сегмент не очень сильно развит, особенно что касается недорогих средств размещения, хостелов, студенческих общежитий, различных программ поощрения путешественников, молодых путешественников и у авиакомпаний, и с точки зрения предоставления скидок в отелях, в музеях. Это очень важный сегмент, над которым мы еще должны, конечно, работать, и мы этим очень плотно занимаемся. Поэтому, действительно, образ страны, имидж страны и бренд страны, он формируется ведь не только одной национальной туристской администрацией, допустим, министерством Ростуризма. Это комплексная задача, которая решает и Министерство иностранных дел, и средства массовой информации. Как преподносится? Это очень деликатная, очень тонкая работа, но которую надо обязательно осуществлять. Следующая составляющая. Информационная. Образ России. Надо донести информацию, что можно посмотреть. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет ни одного зарубежного офиса по туризму. В свое время, еще при Советском Союзе, у нас было около 40 зарубежных представительств по туризму. Вот когда была система интуриста.
Угу.
Поэтому чартеры летели к нам, а не от нас. Ну, я надеюсь, вот в этом, может быть, в следующем году у нас появятся первые такие зарубежные представительства.
А где они могут появиться?
Мы сейчас готовим соответствующие документы на открытие такого представительства в Турции, в Китайской Народной Республике. Будет офис по туризму в Египте, но он будет решать больше другие вопросы, не столько вопросы информационного продвижения России, хотя в том числе и это,
сколько
но
вопросы
поддержки
там...
да, наших соотечественников, наших туристов, учитывая огромные туристические потоки. Но, безусловно, мы должны будем охватить основные направляющие рынки, европейские, допустим, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия. Безусловно, мы должны охватить азиатские рынки, Китай, Япония, Южная Корея, очень перспективный рынок Индии. Каждый год миллионы граждан Индии путешествуют с туристическими целями по всему миру. Там сформировался устойчивый средний класс со стабильным достатком, и они с удовольствием тратят деньги за рубежом. Конечно же, нельзя упускать рынок и Канада, Соединенные Штаты Америки, тоже активные путешественники, ближневосточный рынок. Поэтому здесь очень важно проводить правильную информационную политику, политику, маркетинговую политику на каждом рынке. Потому что, так как ее нужно делать, допустим, в Европе, она не пойдет и не будет работать на Ближнем Востоке.
Ну, менталитет разный.
Ментальность. Конечно. И то, что можно показать, допустим, грубо говоря, там, красивых девушек в купальнике, да, рекламные слайды в Европе, не совсем это будет уместным, допустим, в некоторых странах.
Да, может, даже не понято.
Где-то и запрещено. Поэтому здесь, конечно, важно очень строить маркетинговую программу продвижения России в соответствии с ментальностью страны или региона. Это крайне важная задача. И вот этим должны заниматься офисы по туризму. Вопрос продвижения. Ну и, безусловно, основная составляющая, что продавать и как продавать. Наш туристический продукт, как мы его назовем, российский туристический продукт, должен быть конкурентоспособным. Цена-качество. Да, у нас есть большая проблема, связанная с высокой стоимостью турпакетов в России. Нехватка гостиниц туристского класса в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России. Их нужно строить больше, потому что среднестатистический турист предпочитает гостиницы 3 звезды. В 5 звездках он останавливаться не будет, если мы говорим не о деловом туризме, а турист с фотоаппаратом, с какими-то познавательными целями, массового туриста, а уж тем более молодежного туриста. Нужно развивать инфраструктуру, нужно строить больше гостиниц, нужно расширять количество авиаперевозок, железнодорожных перевозок, для того, чтобы снижать стоимость. Нужно побольше способствовать тому, чтобы появлялось как можно больше лоу-кост-перевозчиков, дешевых авиакомпаний, которые, как в Европе, вы можете там за 50, максимум 90 евро улететь в любую точку Европы.
Собственно, как внутриконтинентальные перелеты в США.
Да, абсолютно верно. И здесь тоже надо развивать. И это надо развивать лоу-кост-перевозки не только международные, но и внутри России. Потому что у нас стоимость внутренних перелетов порой в разы выше, нежели международных.
Вы упомянули о такой проблеме, да, вот как проживание. То есть недостаточное количество хостелов, недостаточное количество гостиниц среднего ценового диапазона. То есть это не общежитие, да, но еще и не гостиницы высшего уровня. Вообще это, в принципе, проблема может решена быть, например, в той же Москве и в том же Санкт-Петербурге. Города, которые прежде всего притягивают к себе интерес туристов. То есть, допустим, Москва, посмотреть в пределах Третьего кольца, но, в принципе, там даже застройка этой проблемы серьезная. Где могут появиться вот такие вот хостелы или отели там уровня 2-3 звезд, ну, настоящих 2-3 звезд, не то, что я повесил звездочки, и он у меня теперь таким считается.
Вы знаете, что после того, как кризис прошелся по всему миру, у нас многие офисные помещения стали невостребованными. Наверное, здесь могла поспособствовать переориентация бизнеса, превращать пустующее офисное помещение в гостиницы. И многие пошли по этому пути. Наверное, естественно, вопрос застройки с свободными пустующими площадками очень остро стоит. Но есть переориентация бизнеса, перепрофилирование. В этом плане нам есть чему поучиться у испанцев с их системой Парадорос, когда они придумали, как использовать памятники архитектуры. И мы знаем, что есть очень много ограничений на использование памятников архитектуры. Особенно это актуально для Санкт-Петербурга. И испанцы вот разработали такую систему использовать такие бывшие дворцы, бывшие дома, которые находятся под охраной государства, под гостиницы. Это единственная возможность их эффективного использования, и чтобы памятник жил и приносил доход. И Санкт-Петербург достаточно активно идет по этому пути. Я знаю, что там очень много появляется гостиниц эконом-класса, бибишки, bed and breakfast, бывшие коммунальные квартиры. Они переоборудуются в гостиницы, в мини-апарт-отели. Это нормальный процесс. Такие апарт-отели всегда будут востребованы на рынке. Но, безусловно, там надо вопрос решать и с безопасностью, чтобы это было, конечно, вопрос комплексно решался. Создавать апартаменты, то это весь дом нужно отдавать, конечно, а не так, что соседняя квартира является коммунальной квартирой, а здесь это апартамент. Чтобы, да, гостю, нашему иностранному гостю в 3 часа ночи никто там не постучался в дверь, и соседи...
Чтобы не прочувствовал...
И не обременил его каким-нибудь вопросом финансовым.
Вот. Да, или, например, утюгом.
Да, всякое бывает. Да, конечно.
Но это же, наверное, тоже вопрос, как бы вот это мог бы решиться, если бы была урегулирована такая сфера, как приватизация памятников архитектуры, да, то есть, наверное, если бы их удалось бы целиком отдать в частные руки, под определенные, конечно, обязательства, с обязательными условиями какими-то, да, там, по безопасности и прочее, особенно в Петербурге, то, наверное, конечно, это было бы попроще, потому что, ну, можно сделать, как вы сказали, один номер шикарный, и будешь выходить и утыкаться в обшарпанную дверь коммунальной квартиры.
Да, безусловно, здесь нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база и как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, потому что есть памятники федерального значения, есть памятники нефедерального значения, там есть своя специфика, особенность, но, тем не менее, есть решаемые варианты. Это, на мой взгляд, одно из перспективных направлений создания новых гостиниц в центре, потому что мы должны понимать, что турист всегда будет стремиться жить в центре. Ну, бессмысленно строить гостиницу туристского класса где-нибудь совсем уж далеко. Это не бессмысленно. Mm-hmm. Оно будет, конечно, жить. Но востребованным, прежде всего, будут гостиницы те, которые в центре. Или те, которые, во всяком случае, близко к метро. Потому что ехать куда-то еще далеко от метро...
Ну, да.
Здесь еще, кстати, очень важный момент – качество обслуживания, соотношение цены и качества. У нас в свое время после развала Советского Союза очень много ушло учебных заведений, среднего звена, которые готовили линейный персонал, горничных, официантов, барменов. На рынке существует существенная нехватка такого рода специальностей. И здесь нужно это восполнять, потому что у нас порой гостиницы открываются, работать там некому. Потому что набирают людей, порою даже случайных.
Но кто же все эти люди, которые работают вот в гостиницах, те же самые бармены, это кто?
Их нужно обучать. Есть люди, которые профессионально этому обучались, а есть просто, которые пришли, они посмотрели там пару вечеров, как мешать коктейли, и он уже считает...
Серый мальчик, хочешь быть барменом?
Да, пожалуйста, иди работай. Тем более, там, например, официантка, горничная, как правильно постель застелить. Это тоже искусство. Как сделать правильную уборку в номере, как сделать приятным пребывание гостя в гостинице. Это сложность, наука, фронт-офис, как его встречают, как несут багаж, что делает портье, что входит в его обязанности. Вот функционирование вот этого очень сложного механизма. У нас есть заведения, которые готовят таких специалистов, но их крайне недостаточно. И гостиницы пытаются самостоятельно обучать персонал. Проще там, где есть цепочка гостиничная. Допустим, Hilton или Four Seasons, ну, мировые, да, бренды, говорю, Intercontinental. Они, как правило, создают свои школы обучения менеджеров и персоналов. У нас в России пока очень слабо развита система национальных цепей. Их по пальцам можно пересчитать, их мало. А здесь очень важно создание единых стандартов качества обслуживания, чтобы человек, когда выбирает гостиницу, он понимал, что его ждет в этой гостинице. И очень важна интегрированность наших отелей в мировую систему бронирования. Как человек едет, как он приезжает вообще в Россию? Ну, здесь два варианта. Первый вариант, он идет к турагенту, покупает тур, либо его делает самостоятельно. В разных странах по-разному. Где-то в странах, как Испания, там люди больше доверяют, допустим, агентствам. В других странах они доверяют самим себе, они стараются самостоятельно планировать свое путешествие. Поэтому, если, допустим, туроператор, он ему как бы гарантирует, что да, вот мы тебе забронируем гостиницу, авиабилет, то мы должны предоставить возможность индивидуалам точно так же сделать. И здесь очень важно, чтобы он по интернету выбрал себе гостиницу, выбрал определенный класс обслуживания и знал, что он не ошибется, что эта гостиница будет соответствовать тем звездам, о которых она заявляет.
То есть это, собственно говоря, вот создание того самого рейтинга по звездности, да? То есть человек понимал, что он будет иметь за 2 звезды, за 3 звезды, за 4 звезды, да?
У нас действовала до недавнего времени национальная система классификации отелей, и она сейчас и будет продолжать действовать. Сейчас произошли некоторые реформирования этой системы, но ситуационные требования, они, в общем-то, остались, они достаточно высокие, и если гостиница получила звездность именно в соответствии государственным национальным стандартам, можно не сомневаться, что эта звездность, она подтверждена, она соответствует. Другое дело, что до недавнего времени у нас ведь нет обязательной классификации гостиниц, она у нас добровольный характер носит, и до недавнего времени у нас было порядка более 40 систем аттестации гостиниц.
Каждая своя.
Каждая своя. Вот здесь потребителю очень сложно было разобраться.
И тем не менее, все равно к нам едут. А вот вы могли бы рассказать нам о каких-то цифрах, которые, ну, допустим, за прошлый год? Сколько к нам едут? Откуда едут основные потоки людей?
Да, конечно. Но если, опять же, мы говорим о туристах в целом вообще,
да,
то есть о всех путешественниках, включая деловые, частные, то мы можем говорить о более чем 22 миллионов международных прибытий. Не о туристах, а о количестве прибытий. Потому что один человек может, допустим, 3-4 раза приехать в Россию. Вот таких прибытий наша пограничная служба зафиксировала более 22 миллионов. Но понятно, что если говорить по служебным целям, то это более 4 миллионов 400 тысяч посещений.